Для того, чтобы вы визуально лучше понимали бы, что где находится, это у меня не было на слайдах, но я из Google сюда сделал download такую старую ливонскую карту. Это политическая карта 1260 году. Чтобы вы получили бы какую-то такую визуальную картину о том, что есть что. Потому что, когда я говорю о Эстонии, о Ливонии, то для многих вообще непонятно вот эти связи. Если мы говорим о Эстонии, то мы все-таки больше говорим о Северной и о Средней Эстонии. Когда мы говорим о Ливонии, то Ливония — это Южная Эстония и Северная Латвия. Вот тут на карте вы видите, вот Ливония — это вы видите, что здесь Рига, там Хиюма и Саарема, Хапсалу. Тогда более-менее вы видите картину, о каких местах мы говорим. Потому что если мы говорим о ливонцев, то для эстонцев даже, даже часто эстонцы не понимают, кто такое ливонцы. Чтобы вы видели бы вот эту картину, по всей вероятности, я это добавлю в свои PowerPoint тоже, чтобы там тоже было бы перед глазами. Давайте с этой темы продолжим. Если мы немножко посмотрим в историю, я не буду долго на этом останавливаться, христианство тогда в первом веке, оно распространялось мирным образом, там не было никакого насилия, и христианство стало в начале IV века в римском государстве государственной религии немножко позже, и христианство начало распространяться в Европе, и также и в Африке, и в других местах тоже, и на Востоке, и Малой Азии, но в основном все-таки в Европе славяне, германцы, ромы и тысячи. В 1054 году произошло такое разделение между Восточной и Западной Церковью, и тогда началось в истории Церкви это время крестоносцев, и этот период был где-то 200 лет, и тогда начали вот эти войны крестоносцев. И начались крестовые походы, и только один из них был успешный в Иерусалиме. Почему я об этом говорю? Чтобы вы поняли бы немножко вот эту идеологию. И если вы хотите, вы можете об этом тоже сделать свое эссе. Каким образом понять спиритуалитет римских войн, каким образом они... Как они понимали о том, что христианство ведь ничего не говорило о насилии, а они этим занимались. То есть какой спиритуалитет был за этим? Папа Иннокентий III подтвердил полное прощение грехов для ливонских крестоносцев и проравнял паломничество по старой Ливонии к паломничеству в Иерусалим. Вы, может, знаете, какая идея была вот этих паломничеств. Это, то есть, если человек согрешил, он идет к Папе Римскому, он исповедует свой грех, и тогда ему говорят, что ты прощен, что все грехи тебе прощены, но ты должен сделать определенные дела, дела такого прощения, чтобы потом ты даже не захотел бы больше такое делать. Например, если ты украл курицу у соседа, ты пошел Папа Римского, сказал, что вот такое сделал, но тебе нужно теперь какие-то... Тебе грехи, грех прочен, но ты должен сделать какие-то дела, отдать там курицу или что-то еще. Если были более большие грехи, то что-то еще больше нужно было сделать. Например, нужно было пойти на паломничество. Это немножко о теологии, чтобы вы поняли бы, с какой теологической, как говорится, бэкграундом эти люди были. Так что, если связывают Ливонию и паломничество Иерусалим, в 1200 году епископ Альберт прибыл с 23 кораблями красноносцев в будущий город Ригу. И под руководством Альберта летом 1201 году началось строительство города. Так что наши соседи латыши могут сказать, что в 1201 году построили Ригу. 1200 до 1208 году было покорение ливонцев. То есть начали, то есть латыши и ливонцы – это разные национальности. Латыши народ из Литвы, они славяне, но ливонцы, они были, принадлежали финно-угровским народностям. У них тоже свой язык был. Сколько мы знаем, этот язык сохранился, но этот народ практически вымер. Латыши практически они не боролись против христианства, они приняли христианство, потому что многие латыши были уже крещены русскими, то есть русской церковью, и многие латыши, они не были в хороших отношениях с эстонцами и с ливонцами. Была такая враждебность. Даже не всегда латыши и эстонцы были дружны друг к другу. Так что в тот период у них была вражда. И через хронику Генрика можно прочитать, как латыши нападали на эстонцев, эстонцы на латышей и грабили, как могли. Так что латыши приняли быстро христианство, а ливонцы не хотели принимать. А литовцы, они были в Европе последние язычники. Например, сейчас, когда мы говорим о литовцах, это сильный католический народ. Но литовцы были последние язычники в Европе. Да, если говорить о финнах, то мы можем говорить о самах. Самы пришли к христианству еще позже, но влияние христианства пришло до них раньше. Но а самы, они не особенно хотели принимать тоже христиане. Но с этой стороны литовцы, они конкретно стояли против христианства, и только что в 1387 году они приняли христианство. Они боролись, и даже там некоторые ордена, крестоносцев, которые эстонцы не смогли победить, или ливонцы, то, по крайней мере, литовцы смогли. И вот здесь началось в 1208 году до 1227 года было восстание. Это древняя борьба за свободу. И я написал здесь в скобках восстание в 1345 году. Это была Георгиевская ночь. Тогда старались еще все-таки бороться против этих крестоносцев. Но в общем-то вот этот период 1208 год до 1227 год была тогда вот эта древняя борьба за свободу. Немножко еще объясню, откуда пришла эта идея, что можно делать такие войны. Во-первых, нужно было что-то... Нужно было что-то сделать с этими воинами, которые воевали и пришли с войн. И вот наш преподаватель Пиля Валк, когда я еще учился, она говорила, как в Европе было очень много насильных вот таких войн, которые пришли с крестовых походов. Вот что, если смотреть вообще дворянские семьи, то старший сын получал тогда все наследство. Второй сын из дворянской семьи, он получает, ну, что-то немножко тоже. Он получает, тогда... Ну, в общем, второй и третий сын тоже получают титулы, второй сын немножко получает тоже наследство, а третий сын получал только титул. У него есть титул, у него есть такое, он тоже какой-то там вон, там какой-то, и ему там что-то принадлежит, типа. Но ему говорили, иди и захвати какую-то землю, тогда у тебя кроме титула, будет и земля. И с одной стороны, Европа выслала вот этих третьих сыновей. Из этих дворянских семей. И в итоге в Европе они не знали, что делать с этими сыновьями дворянских семей. Они были такие насильными. Лука 14, это история о том, когда послали приглашение на пир, одни пришли, другие не пришли, и тогда Лука 14:23. Господь сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Здесь как в греческом написано, что заставь их прийти. В разных местах это переведено по-другому, но с греческого, что заставь их прийти. И вот теологически вот эти крестоносцы тоже решили, что вот эти глупые язычники, они не знают, что для них хорошо. Они не знают, как хорошо получить спасение и не попасть в преисподнюю, а попасть на небо. И типа, если глупые люди сами не понимают, тогда мы мотивируем их, мы заставим их войти, вот эти врата. Если они добровольно не придут, тогда мы их заставим. Вот таким насильным образом они это делали, и они вот на основе вот этого Лука 14:23, они типа людей обращали к Богу. Да, например, в России было так, что, например, тогда князь принял христианство. И если там бояре или князь сказал, что мы теперь христиане, тогда весь народ послали в реку, и их крестили, и их сказали, что вы были язычники, а теперь христиане. И они не знали, что такое христианство, что это обозначает, это уже сам по себе другой вопрос. Так что, такие причины. И были разные другие причины тоже, почему эстонцы и ливаняне они не нравились другим народностям. Я не знаю, сколько из вас исследовали вообще викингов. Я один раз читал несколько тысяч страниц разную литературу о викингах. Их боялись. и в церквах молились за викингов, и они молились, что Господь сохрани нас от викингов. И когда Скандинавия приняла христианство, то и викинги перестали действовать. И вот они по миру, в общем-то, они очень далеко дошли. И они и в Италию, и в Северную Африку, и в Америку они доехали. Так что это закончилось. Но наши эстонцы, предки эстонцы, они решили, что если природа не должна быть пустое место, то мы хотим это заменить. И древние эстонцы, они, например, занимались тем, что они на море завоевали другие корабли. И людей, которые жили на острове Сарема, их называли восточных викингов. И те, чем занимались скандинавские викинги, этим начали заниматься эстонцы, которые жили на островах. И наше море начали называться Варварское море. Так что те, кто на островах жили эстонцы, они занимались ужасными вещами, они нападали на торговцев, которые были на море и на земле, так что много всяких таких примеров. Например, один такой пример: в 1203 году епископ Альберт рядом в Висби, они встретили викингов, эстонских викингов, они приехали из Дании, они там убили людей, они воровали, они сожгли в Дании церковь, забрали оттуда то, что в церкви были имущества, и было их 16 кораблей. И в итоге их тоже обратили и христианскую веру, и от этих эстонцев забрали корабли и отдали то, что они своровали. Так что эстонцы не были особенно миролюбивцами. И вот такой идеализм нового такого язычества, что типа языческая вера была, только они там на барабанах стучали и танцевали. Нет, они были очень такие, прям такие варварами и насильниками. И когда вокруг эстонцев были уже христиане со стороны России, со стороны Скандинавии, и это было естественно, что такая ситуация долго уже не может быть, и недолго они могут остаться свободными. И как я уже сказал, в 1027 году, до 27 года, какие-то вещи у эстонцев получались. Например, в 1210 году было восстание Вюмера, и там они боролись против христиан. Но, в общем-то, после этого довольно быстро они... В 1211 году Сакала, это одно место в Эстонии, они проиграли и должны были принять христианство. В 1211 году в городе Вильянди происходила борьба, и эстонцы там сказали крестоносцам: «Мы чувствуем, что ваш Бог больше, чем наш Бог. Он нас победил, и мы должны были обратиться, и поэтому просим, чтобы вы с милостью положили бы свое бремя на нас, так как на ливонцев и литовцев». Так что они сдались и сказали: «Мы сдаемся и принимаем». И также дали... И также в этих войнах... Если какое-то место выигрывали, если какое-то место подчинилось, тогда брали заложников. например, там детей богатых людей, их увозили, и они их брали в заложники. То есть, если вы будете бунтовать, то ваши сыновья, кто тогда в другой стране, заложники, то с ними будет плохо. И приняли тогда пресвитеров и давали себя крестить. И так как было кровопролитие, то после того, когда было много кровопролития, то не сразу крестили людей, тогда как омывали типа дома от крови, и после этого крестили. И в 1217 году также князи из Пскова и Новгорода помогли крестоносцам. И такие вещи нужно тоже отметить, что оттуда тоже пришли помогать. Материала очень много, но нету времени так много говорить. Очень важный датум, я не написал на слайде, вы не должны это знать или помнить, но 21 сентября 1217 году была борьба недалеко от Виланди, это был день Матиса, и один такой пожилой человек, Лембито, он руководил полками, там было 6 тысяч человек, и из Новгорода обещали помощь, но эта помощь не пришел, и против них были немцы, ливландцы, и там они проиграли. И можно сказать, что в 1222 году пытались как-то еще собрать силы, и датский король тоже вмешался в эту войну, и он завладел Реваль, ну, то есть бывший Таллин, и начал здесь править. В 1223 году казалось, что, в общем-то, благодаря тогда людям, которые жителям Сарема, они освободили практически всю страну, кроме тогда то, что принадлежало датчанам, это вот Таллин и вокруг Таллина. И они ушли от христианства, то есть в то время было очень распространено, что если они проигрывали войну, тогда они принимали христианство, но когда они побеждали, тогда они оставляли христианство, начали опять брать несколько жен, и они выкопали своих предков и сожгли тех, которые похоронили по христианским традициям. И они даже омывали крещение, то есть они стирали белье и так далее, и постельное белье, и одежду, и типа смывали крещение. И так как Таллин был под датчанам, то там таких активных христиан, типа пресвитеров, отсылали в Таллин. И отсылали немцев в Ригу и говорили им, что, чтобы они... И солнце сказали, что они больше никогда не будут принимать христианство. И... И пока здесь на земле хоть один мальчик остается, мы будем до последнего бороться против. Но в итоге не очень у них это удалось, и потихоньку начала происходить потеря. И в итоге немцы и датчане, если они крестили какое-то село, тогда они говорили, что вот это село там крещено датчанами или немцами. И, например, пришли немцы, они крестили там, а датчане пришли, хоть там немцы уже крестили людей, пришли, например, датчане, все равно опять крестили. И между ними была тоже такая кампания, кто быстрее какое-то село приходило и крестило, и там перекрещивали. И, в принципе, мы не можем вообще говорить о учении христианском. Это было чисто политическое, политический знак повиновения. Это не был акт крещения, как чтобы принять веру. В 1345 году это было тогда восстание Юрия, и это видели как апостазия, это видели, что отстранились от веры. Это было и политическое, как религиозное восстание. 1224 году, когда Тарту захватили, тогда можно сказать, что материк Эстонии был захвачен крестьянами. И жители Насарема, где были вот эти так называемые восточные викинги, в 1227 году в итоге их тоже крестили. И муху крепости убили всех людей, потому что они никак не подчинялись, и поэтому их всех убили. И дальше Валиала, это местность Сарема, там приняли крещение и тоже дали заложников, и тогда разрешили, чтобы священники вошли бы в крепость и крестили бы. И 5-6 священников, они несколько дней крестили людей. Мы не знаем, каким образом, но была молитва таких жителей Сарема. Во-первых, они просили, чтобы им проповедовали бы христианство, и чтобы Тарапиту вместе с другими языческими богами выгнали, типа выкинули бы, и чтобы их крестили бы. И это оставляет такое мнение, что якобы они добровольно это приняли бы. Но это, знаете, если вот револьвер тебе положит на голову и скажет, ты хочешь мне отдать свой кошелек? И ты говоришь, да-да, я всегда это хотела. Так что все равно, что здесь не сказали бы, это говорят люди, которые милитарно их уже, в общем-то, ведь захватили. И они видели, как в одной местности там всех уже убили, а они хотели жить. Так что крещение, говорят, что это крещение, это было не просто религиозный акт, а это было какой-то такой акт того, акт типа права, что ты как подчиняешься им. Это не означает то, что их привели к христианству, и теперь здесь будут священники, которые будут вас учить. Нет, это было такой чисто политический акт, и это был как юридический акт политического действия. Это было административное, не просто религиозное, это было административное крещение. И если люди уходили от этого крещения, то это было вот такое политическое. И Ливонский Хендрик писал о таких эпизодах, как что, например, жители Сарема, они захватили в плен также местных женщин из материка. И вот эти женщины, они били вот этих мужчин, жителей Сарема, и кричали: «Пусть Бог христиан вас накажет». Ну, потому что эти жители там на Сарме, они были такие очень насильные. И кто-то из Вирума, он просил крестоносцев, чтобы ему дали бы хорошего Бога. И он сказал, что до этого у него был плохой Бог. И этот мужчина был очень несчастный до вот этого, как типа принесли христианского Бога. Но этот ливонский Генрик, он не был нейтральным. Он не был академический историк. Он все-таки был на стороне крестоносцев. То есть он записывал все в этом перспективе. Если вы будете читать Ливонскую хронику, то вы увидите, что это все очень сильно конкретно, она связана с крестоносцами. И он не смотрел все, как сказать, со стороны эстонцев или ливонцев. И вот это Юрий восстание, это было в 1345 году, и там это было знак то, что эстонцы должны были сдаться. И за 19 тысяч марков датский король, он в итоге продал также вот эту часть Эстонии, северную часть. Давайте немножко поговорим о причине поражения. Почему древние эстонцы, они не имели победу? Во-первых, эстонцы были политически разобщены. То есть не было одного народа эстонцы, и в то время эстонцами они себя не называли. Это пришло несколько веков позже, что мы как эстонцы себя чувствовали больше вот по этой местности. Например, мы Саарласет из Саарема, мы Вируласет из этой местности Вирума или из Сакала, или из Ярвама, Уганди. То есть они считали, что они вот люди вот этой местности. У них была между собой коммуникация, делали какую-то, может быть, совместную такую работу, но типично было в этой борьбе, что если одно место завоевали, например, Вукала, их победили, то их брали с собой на войну, например, в Сакала или Ярвама, в другой местности Эстонии. И в то же самое время, что я здесь описывал, например, латыши принимают христианство и идут против ливонцев. Ливонцы захватили, тогда они вместе идут против эстонцев. Так что вот такое политическое разобщение, это играло как против эстонцев, и изолированы во внешней политике. И, как я сказал, с русскими князьями, например, особенно из Новгорода и Пскова, была какая-то совместная работа, и иногда те приезжали и помогали, и обещали. Но, в общем-то, были достаточно изолированы во внешней политике. И, конечно, было отстание военной технологии, например, если их сравнить с крестоносцами, например, каменные стены. В основном, скажем, построение эстонцев, они были из дерева, их было очень легко завоевать или сжигать. Позже начали строить каменные какие-то строения. И если ты в Эстонии, ты был какой-то богач или военный, то, может быть, там было какое-то одеяние, такое кольцевое одеяние. Но в основном у них было просто одежда своя, и тогда было копье и меч, И, во-первых, в основном, конечно, вот эти крестоносцы, они были... В общем-то, у них не было ни хорошей техники, ни одежды. А понятно, что у крестоносцев у них было там... У них ведь была такая броня конкретно, доспехи были. И всякая техника до 1222 года не было у эстонцев вот этих камнеметных машин, а у крестоносцев было. И, конечно, во-первых, тогда причины поражения, эстонцы были политически разобщены, изолированы во внешней политике и отставали военные технологии. Иоанн Павел II... Он сказал насчет кампании крестоносцев такую мысль, что любое насилие, оправдаемое именем Бога, является богохульством против Бога. И так что любое насилие, все равно какое насилие. Это, может, патриарх Кирилл, который говорит, что, что грехи простятся, если пойти на войну. Или это война, которая в Америке была между севером и югом. Я когда-то говорил с одним американским пастором, я задал вопрос. Вы говорите все время, что Америка основана на христианских принципах. Умеешь ли ты сказать, какие это христианские принципы, когда они убивали индейцев, не давали им кушать и забирали их землю? Я, как молодой христианин, я очень много читал все про индейцев. И для меня всегда, если сравнить индейцы или ковбои, то мне нравились индейцы. Я всегда был типа индейцев, если я играл что-то в детстве. Я задал вопрос, как ты можешь это оправдать? Вот эти ужасы, что делались над индейцами, я не хочу вообще говорить, мне прямо плохо, может, кому-то будет плохо. И он мне ответил. Очень такой странный ответ он дал. Он спросил, а в чем вопрос? Бог сказал своему народу, идите и завоевайте земли. И наши пошли и так делали. Конечно, народу говорится, иллюстративную историю говорят, что пришли паломники, пришли в обетованную землю, и первые... умерли во время первой войны, во время первой зимы, потому что было холодно, нечего кушать. Но вы, веря, что делаете Божью волю, вы, в общем-то, нарушили все Божьи принципы. Точно такое же было и в Южной Америке. Конечно, я не хочу идеализировать вот эти народности, кто там жили. Кто-то смотрел Мель Гибсона фильм «Апокалипто»? Я вам советую. «Апокалипто» Мель Гибсон. Это, по-моему, говорит о майях. Как европейцы, они захватили вот эту цивилизацию, но что там выявили, что какой ужас там правил. Он вообще описывает обе стороны. Он не идеализирует коренных жителей или идеологию вот этих коренных жителей, но с другой стороны, он говорит также об этом, каким образом это делается, или также астеки. Я не помню, 500 или 700 человек они приносили жертву своим этим жутким демоническим богам. Конечно, по всей вероятности, это, может быть, и было такое Божье Божье наказание для этих народов, но в общем-то это было тоже ужасно, каким образом захватывали их земли. Я немножко поговорю о позитивных и негативных сторонах в связи с кампанией крестоносцев. Для древних эстонцев эта война была не просто среди людей, а это была война среди богов. Это не было просто то, что пришли плохие крестоносцы из Запада, но верили, что та народность, которая не выиграла, то это означало, что их Бог тоже проиграл. И, конечно, вот эта миссия с насилием, это не принесло христианство в сердце людей, но, по всей вероятности, то, что они не выиграли, то это тоже у эстонцев как немножко показало, типа их, что их боги не такие сильные. Я просто некоторые позитивные вещи хочу выявить. И немцы пишут, что в то время среди эстонцев были войны постоянно между собой, там ливонцы воевали с латышами, те с эстонцами между собой. То есть, когда они приняли христианство, то потихоньку все-таки язычество начало уходить. Я уже об этом говорила, что больше не приносили людей в жертву. И, по всей вероятности, такие варвары, как наши предки были, они в любом случае долгое время больше не могли бы существовать. Томас Пауль, кто не знает, он в лютеранской церкви, один из таких очень значимых теологов в Эстонии, он сказал, что то, что крестоносцы пришли сюда, они помогли, что эстонцы как вошли в европейские культурные, в европейскую культуру. Конечно, у эстонцев аллергия, что опять кто-то нам приносит какую-то культуру, дайте нам быть в своей культуре. Но через крестоносцев все-таки эстонцы связались как с европейской культурой. Конечно, негативных влияний много больше. Карл-Эрик Якобсон, он в истории такой очень большой человек, и он называет период, последовавший после этого, темными веками. И то, что пришли, то, что сюда привезли христианство с огнем и мечом, до сих пор эстонцы это негативно вспоминают, и до сих пор у некоторых из-за этого, как к христианству, очень негативное отношение. И позже, когда мы будем говорить о Средневековье и вот этот период, когда Эстония была под Швецией, то все-таки видели, что эстонцы видели... то есть, когда насильно пришли из Запада сюда, в Эстонию, они... больше как политически, потому что они хотели править, но у них не было желания, чтобы как-то образовать обычный народ, чтобы помочь им. И вот эти духовников, которых послали в Эстонию, их тоже не обучили. И поэтому вот эти плоды, которые были через такое мирное миссионерство, то вот эти крестоносцы, они вот это мирно все убили. И вот, может, если были бы какие-то, может, какие-то плоды, то через насилие это все убилось. И несмотря на то, что крестили, все равно язычество процветало, и в сердце эстонцев, считается, пришло христианство только 300 лет назад, когда началось вот это братское движение. То есть в 18 веке только можно сказать, что люди деревенским, да, деревенских людей пришло христианство в сердце. У нас будет сейчас перемена, и на следующем уроке я буду говорить о Средневековье. Я оставлю здесь этот слайд, чтобы вы могли бы визуально еще это увидеть, посмотреть, и каким образом было распределение. И, наверное, те, кто в зуме, не видят это. Но... А, нет, все-таки видят. У нас теперь перемена, и через 15 минут мы опять увидимся.